Jetzt hier. Значит, хорошо, что мы можем продолжать. Очень удачно. Ну и вот тут, тем не менее, с одной стороны продолжать, с другой стороны не продолжать. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Я несколько раз говорил на занятиях, что я сравниваю эти занятия с парусником, судном, которое подвластно воле ветров. И вот это произошло. Что значит ветер? Это значит, вот куда он подует, туда и поплывет это судно. И поскольку я не власть над ветрами, этой силой меня Творец не наделил до сих пор, то, соответственно, вот и произошел такой, значит, курьез, не от меня зависящий, что мы сменяем на большое количество градусов тему занятий. Насколько я не берусь сказать, но серьезные изменения. Ну, я чувствую, я уже всех заинтриговал, так? Теперь придется раскрыть карты. Что же произошло, собственно? Значит, до сих пор это было в течение, ну, нескольких лет уже. Мы изучаем Талмуд. Начали с самого начала, и вот так постепенно шли-шли. А вот сейчас будет все, перемена. Мы другое будем изучать. Что мы будем изучать? Мы будем изучать такой сефер, такую книгу, которая называется «Мишлей». Написал ее Шломо ха-Мелех, царь Шломо. Значит, я сейчас приведу подтверждение, почему это случилось не по моей воле. Что было на последнем занятии? Мы разбирали Гемору, которая опиралась на пасук из Мишлей. Там про Нагид говорилось, про Властелина такое. И это случилось по ходу, вот так оно шло, шло, и ничего не было заранее. Вышли вот на этот пасук, на эту Гемору. И вот сейчас, при этом резком повороте судна, мы начинаем изучать этот сефер Мишлей. Никак не связано с теми занятиями. Оно пришло как-то, ну вот в тот день, когда, значит, вот в шаббат произошло, не в этот, а в тот. А вот так и случилось. По-моему, это прямое доказательство того, что оно все идет не по моему расписанию. Кончили там Мишлы, начинаем учить Мишлы. Это случайность такая, да, можно сказать. Ну хорошо, теперь уже мы двинемся вперед. Первый пасук. Да, кстати, ну вот в следующий раз приносите эту книгу с собой на занятия, будет легче, чтобы следить. Кто на иврите, тем явный плюс, преимущество будет. Кто нет, ну, перевод, по крайней мере. Первый пасук. Мишли Шлома бен Давид. Мелах Исраил. Притчи Шлома сына Давида. Царь Исраил. Вот такое вступление. Ну, прежде чем начинать изучение этой книги, мы должны отдать себе некоторый отчет, что же, собственно, перед нами раскрыто. Какую книгу мы раскрыли. Ну, сейчас приведу выдержку из Танаха на этот счет. Это книга Царей, третий перек. Вот оттуда сейчас будет выдержка. Там история была такая, что царь Шломо пошел в специальное место, вознес 1000 карбонот жертвоприношения, ему ночью явился Творец во сне, и вот состоялась эта встреча. Вот сейчас про это сказано. в Гевоне явился Господь Шлома во сне ночью и сказал: «Бог, проси, что мне дать тебе?» И сказал: «Ты оказал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, потому что он ходил перед тобой в истине и в праведности, и был прямотою сердца с тобою. И ты сохранил ему эту великую, сохранил ему эту великую милость и дал ему сына, сидящего на престоле его в этот день. А теперь, Господи Боже мой, ты поставил царем раба твоего вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не ведаю ни выхода, ни входа. А раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа многочисленного, которого нельзя ни исчислить, ни сосчитать из-за множества. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, чтобы различать между добром и злом. Ибо кто может судить этот многотрудный народ твой?» И хорошо было в глазах Господа то, что Шломо просил, именно этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделал по слову твоему. Вот я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было до тебя, и после тебя не встанет подобный тебе». Вот. Значит, Танах говорит, что Шломо был наделен от Всевышнего этим сердцем понимающим. И книга Мишлей – это результат вот этого творчества, этого сердца. И сказано, что вот нет ему равного. Но я полагаю, что здесь одно исключение, конечно, есть – это Моше. Потому что он был, во-первых, душа такая изначально отдельная уже. И он был на Синае просто, наверху там. Но вот если исключить, тогда получается, что это самый мудрый из людей. И вот перед этим сефером мы сейчас стоим. И нам предстоит познакомиться, насколько будут даны силы, с этой мудростью. Вот. Значит, ну, первый пасук я уже прочел. Мелах Шломо. Бен Давид, Мелах Исраил, Мишлей, наверное, притча Шломо. Наверное, как визитная карточка, от кого этот сефер пришел. Ну и смысл этой визитной карточки, он установлен благодаря Танаху. Понимаешь, не простой сефер. Не надо ничего расписывать. Кто хочет, посмотрит Танах, он сразу будет знать, с чем имеет дело. То здесь, значит, вот то, что он написал, не ставится под сомнение просто. Хотя это не пришло как бы как к Мойше вот, от Всевышнего непосредственно, но тем не менее сила, которая способствует написанию этой книги, она не подлежит сомнению. И все, что здесь сказано, надо просто принимать. И, значит, понять, и после понять уже вот принять. Максимум, на что человек способен в своем постижении. Так. Так вот, значит, второй пасук, как на самом деле первый, то есть вступление, первый пасук в этой книге. Ладаас хохма умусар гавин имры бина. Я читаю сначала перевод, потом будем вникать, что же здесь написано. чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Это вот с чего начинается этот сейфер. Цель этих притч Мишлы, чтобы вот, значит, понять вот эти вещи. Давайте посмотрим, что же мы в результате при удачном раскладе, если нам удастся его прочесть, поймем. Книга открыта, а что в ней написано, мы же не знаем. Но вот он уже сказал сразу, про что пойдет речь. Значит, познать хохму. Это вот первое. А что такое хохма? Мудрость в переводе. Значит, ну, это в переводе. А что на самом деле такое хохма? Ну, какой-то вот аспект разума. А какой? Это вот первый вопрос, который предстоит. Поскольку царь оперирует понятиями, нам надо вникнуть, а что стоит за этими понятиями. Это не первый раз, когда этот хохм будет употребляться в этой книге. Много мест где-то будет. Значит, надо, чтобы понимать вот остальные места тоже, надо знать, что такое хохма. Вот это, значит, первое, что мы сейчас должны попробовать сделать. Но как это узнать? Разные способы есть. Прочесть какой-то книге, если это хорошо объяснено. Это самый легкий способ, только если найдешь такую книгу. А это не просто уже. То есть есть книги, где это хорошо объяснено, но проблема в том, что их так, не так уж легко читать, их понимать. То есть в этом проблема. Поэтому мы по-простому, как мы уже привыкли, не первый раз, не первый год, вникнем в слово хохма. Ну, исходя, конечно, из тех знаний, которыми уже обладаем. Это надо использовать. Итак, хохма, слово хохма. Оно разбивается на две части. Так Аризаль говорит, так в Хаболе делают. Первые две буквы – хес и хав. И вторые буквы – мем и хей. Ну, первые, последние две буквы дают слово «ма». Это слово «что». С другой стороны, по гематрии – это 45. Значит, Адам. И вот, когда мы смотрим на слово «хохма», мы сразу можем для себя усвоить, что к человеку надо подходить не как к стенке, не как к штампу, не со штампом. И здесь вместо вопроса. Сама гематрия слова «Адам» – человек. Такая же гематрия вопроса. Что? А что это такое человек? Это вот значит, одна часть этого слова. Вторая часть – это две буквы «хав» и «хэс». И это слово «коэх». Буквы с этими местами – слово «коэх». «Коэх» означает, ну, сила или потенциал. Есть «коэх» и есть «пыула» – действие уже. Во что превращается этот потенциал? Таким образом, мы здесь видим сочетание двух слов. Человек и потенциал кого? Вот человека, что о нем идет речь. Здесь обозначен переход от человека в потенциале в того, какой он есть на самом деле, его реализации. И вот этот переход от коих в реализацию – это хохма, это слово. Значит, хохма – это наука о человеке. Какая? Ну, на человека можно посмотреть набор там химических свойств или с другой точки зрения посмотреть так. А здесь вот переход от потенциала к реализации, к линии, от корня к тому, что получилось. Это система взглядов в этом процессе. Это ответ на то, ма, что такое человек. Чтобы понять, что такое человек, вот самое хорошее, ну, это крайне трудно, конечно, но проследить вот эту линию от начала к его бытию сейчас. Ма, что? Вот ответ на этот вопрос, что значит в какой-то степени суметь проследить эту линию. А дальше, если мы посмотрим на это вот слово, первые две буквы, это слово «хав» и «хэс», гематрия 28. А это количество букв в первом пасук пятикнижия. Берейшис баро луким асашамай вес хаорец. Вначале сотворил Творец вот небо и землю. Ровно 28 букв. И первый пасук, он не второй, не третий, он первый. Это как бы начало, из которого все пятикнижие выросло. Это потенциал, из которого раскрылось творение. Выросло творение. Мы видим та же самая идея перехода от потенциала к завершению, семь нетворения, только уже не относительно человека, а относительно всего творения, в том же самом слове. Сюда мы должны сказать, что это не просто система знания о человеке, это еще и система знания о всем творении. Но не с точки зрения, опять-таки, биологии, там, химии и прочих наук, а с точки зрения вот, взгляда внутреннего, с точки зрения Тора на вещи. Кстати, замечание в скобках здесь. 28, если помните арифметику, это 4 умножить на 7. А 7 – это количество слов в предложении. Там ровно 7 слов. Значит, 28 – с учетом, что там 7 слов, также указывает на 4. 28 – 7 умножить на 4. Ну и что ж такое 4? В плане построения творения, перехода от начала к концу, это Творец мироздания, это 4 буквы, Юд, Кей, Вав, Кей. Мы видим, в первом пасуке заложено и творение, и создатель, и 7 сил, которые позволяли строить, он использовал при построении творения, 7 нетворения. Так, но поскольку есть человек, и поскольку есть творение, в слове хохма это вот оба они зафиксированы, ну, значит, есть место Творцу, тому, который все создал. Тем самым получается, что хохма – это система знаний, о человеке, творении, Творце. У нас был вопрос, что такое хохма, о чем пойдет речь в этой книге, о наборе знаний про эти три. Всевышнее, творение, человек. Это хохма. Это такая наука. Ну хорошо, с этим вопросом мы справились, поняли, что такое хохма. Дальше здесь слово «мусар», «наставление». Да, кстати, теперь, когда мы будем дальше говорить, я не буду использовать слово «хохма». Ну, в смысле, слово, да, «хохма». Я буду использовать слово, сейчас извиняюсь, не буду использовать слово «мудрость», как в переводе это звучит. Никакой мудрости, потому что мудрость может быть про одно, про другое, про третье. Понятие расплывчатое, вообще непонятно, что такое мудрость. А сейчас мы определили в точности, что такое хохма. В этом будущем я буду говорить слово хохма и все. Никакой мудрости не будет. Так, теперь второй термин, который введен. Мусар. Это наставление. И что такое наставление? Ну, это вот, значит, как жить, как правильно поступать, как не надо поступать. Как бы два основных направления в наставлениях, если оно вот про то, как жить, как следует, в какую сторону следует идти, и в какую сторону следует избегать. Ну и дальше будут всякие детали, конкретные уже. Мы сейчас говорим об общем взгляде на вещи. Поэтому вот это можно принять как отправную точку мусара. Ну, теперь, значит, посмотрим немножко поглубже, то есть проанализируем слово, что оно означает. Значит, здесь есть вот слово мусар, окончание две буквы, самых и рейш. Это корень глагола отклоняться. Человек идет по какому-то пути, и он может свернуть, отклониться от этого пути. Мусар – это отклонение от пути, по которому ты идешь. Куда отклоняться? Ну, либо влево, либо вправо. Либо идти за яйцер Ра, либо за яйцер Тов. За злым началом или, наоборот, за праведным началом. Мусар предполагает по написанию слова, по смыслу слова, отклонение – это изменение. Это смысл наставления, мусар. Он дает возможность человеку меняться. Вот про эту книгу. Дальше. Посмотрим на это слово, не то, как мы взяли вот две последние буквы этого слова, а в целом. Это глагол мосар, передавать. Отсюда слово «месойра» – передача традиции, знание по традиции. Значит, передача, она предполагает того, который передает и который принимает. Ну, поскольку дело имеем с наставлением мусар, значит, мы должны говорить о том, который передает. Утверждение, он такое строит, вот это он передает ученику. Значит, ну хорошо, а откуда он взял это утверждение, мусар, что он передает? Ну, у него, наверное, свой учитель был. А то вот тот и так далее. И куда же мы в конце концов? Где-то мы должны остановиться. Кто-то сформулировал это предложение. А им что руководил? Кто ему передал? Слово мусар предполагает передачу от предыдущего к следующему. А кто вот первому, который сформулировал это предложение, передал? От кого он получил это предложение? Значит, вопрос. Ну, про Шломо ха-Мелех, вот автора этой книги, он, в общем, тоже указал, от кого. Он перед словом «мусар» поставил слово «хохма». У него была хохма. И от хохмы он сформулировал это предложение. Так можно интерпретировать этот пасук. Почему? Потому что хохма стоит перед этим. Но есть еще более веское основание вот для именно такого объяснения. А именно, еще назад пойдем, еще в один пасук, это самый первый. Мишлы Шлома. Притча, предложение Шлома. Значит, вот он это сформулировал, так? Он. Откуда он взял? Вот мы прочитали вступление. Он просил Творца Лейв Шумея, Лейв Хохом. Лейв Шумея – сердце разумное, как в переводе, но еще тут глагол на самом деле «слышать» – «шама». Слышать небеса, слышать Творца. Понимать это. Я просто услышал ухом, а вот принял, освоил. Вот это источник этого мусара. Лейв – сердце, которое слышит небеса. И, ну, не только небеса, он среди людей тоже жил. Он тоже слышал. И лейв – хохом. Там сказано лейв – хохом. Сердце – хохом. Это источник вот этого мусар. Где первоисточник? Вот лейв хохом Шлома. Не просто, а вот у него именно. Так. Значит, вот первая часть пасук. А дальше идет вторая часть пасук. понимать слова разума. Это перевод. То есть понимать слова бины, если по тексту бина. Вот здесь выступает второй аспект разума. Раньше была хохма, а сейчас еще вот появляется бина. Что это такое? Разум. А хохма тоже разум. Предполагает, по крайней мере. Значит, давайте опять анализировать слово. Есть слово «бано». Это «строить». Это вот то, что это есть корень слова «бина». Постройка, строительство. Только в плане умственной деятельности. Но чтобы строить, надо иметь материал. Чтобы построить дом, надо иметь кирпичи. И что тут будет служить с кирпичами? Ну, какие-то известные факты. Вот есть какие-то положения. И, обратившись к ним, можно их как-то обработать. Условно говоря, сложить эти кирпичики в определенном последовательности, в определенном порядке. И вырастет новое утверждение. Здание получится. Это есть постройка. Это есть свойство бины этого аспекта разума. Исходя из данного, приходить к новому результату. Ну, используя, так сказать, причинно-следственную связь. Это бина. Аналог бины в верхнем мире. Это корень творения, восьмой уровень, который в Кабале называется има, мама. Почему такое название? Ну, давайте посмотрим, а что, собственно, мама? Что она как мама, как она производит ребенка? Вот она получила какую-то силу внутрь. Но это еще не сформированное, там только потенциал. Ну, какие-то начала там, коих доход есть, конечно. А дальше они, значит, формируются. Приходит постройка из того, что дано в начале. И получается вот тело, там руки есть, пальцы есть, все, что положено. Это работа бины. Из данного материала построить новое здание. Ну, что у мамы там внутри происходит. Данный материал, она его, значит, превращает в создание. Это свойство бины. Дальше здесь вот это свойство бины отражено на самом деле в построении фразы. Когда говорилось про хохму, про мусар, вот познать вот это и это, обозначали сами понятия, сами по себе, хохму, мусар. А здесь не так сказано. Понимать имрей бина, слова бины, слова разума. Здесь появляются слова, то есть это вот те кирпичики, из которых надо строить здание. Что-то именно свойство бины, это постройка, из чего строят, из слов. Ну, слова, так сказать, не обязательно, а сами слова, а вот какие-то формулировки, значит, данные утверждения уже принятые. Из них строятся. Поэтому, поскольку бина отличается от хохмы вот этим, и от мусар тоже, здесь он так и сформулировал. Дал такую концепцию, как дробление на слова. Исходный материал. Значит, здесь замечание такое, что когда мы будем изучать этот сейфер, мы не будем отступать от того метода, к которому привыкли раньше, а именно будем изучать. То есть по мере сил вникать в построение фразы, в значение слов. Ну, гематрии тут гораздо меньше будет, что это все-таки не хумаш. Но вот с точки зрения, значит, соприкосновения с текстом мы будем следовать. Вот заметили, ага, есть отличие слова, не сказано слова хохмы, не сказано слова мусар, никакого дробления нет. А вот рабину сказано, почему? А потому что это особенность бины. Постройка из слов, из утверждений. И это вот автор книги, автор пасук решил это указать здесь. Чтобы дать нам какой-то намек, что такое бина, чем она отличается от хохмы. Ну и вот поскольку этот строительный материал, эти слова, они им предшествуют то, что здесь написано, хохма, то вот это должно быть взято утверждение, которое в этой системе хохма. И из них строится бина уже. При помощи бины строится новое утверждение. Так. И вот у нас есть хохма, бина. А еще третье понятие – дат. Оно тоже есть, и оно поставлено. Самое первое слово этого пасука. Ладат, хохма мусар. Познать, то есть дат вот здесь. Это третий аспект разума. Хохму и мусар. А что значит дат? Ну, он поставлен, смотрите, на первое место. Прежде чем хохма, прежде чем бина. Что-то у него специальное. Так, ну да, что такое дат? Значит, попробуем обратиться к верхнему миру, чтобы выяснить эту концепцию. Там тоже есть хохма, бина и дат. Но там хохма и бина, они, с одной стороны, похожи на то, что мы говорили, но все-таки это, значит, там далеко наверху, и там, конечно, есть своя специфика. И сейчас я опять сделаю еще одно замечание, которое надо учитывать при изучении этого сейфера, этой книги. Вот здесь мы узнали, что такое хохма. Но очень может быть, что в другом месте где-то он употребляет это слово хохма с каким-то другим оттенком. Такое вполне возможно. Поэтому мы, когда встречаемся, должны соотнести значение этого слова с тем контекстом, который идет. Так, так вот здесь, значит, как хохма, бина и дат расположены там наверху. Маленькие кусочки скобула. Ну, значит, самое общее сведение, так что тут ничего зазорного там нет, чтобы узнать это. Я имею в виду, никаких запретов на это нет. Значит, вот есть наверху каналы, по которым идет шефа. Возьмем правый канал. У него три части, и вот верхняя часть этого правого канала называется хохмой. Как у человека есть правая часть головного мозга, правое полушарие. А потом вторая часть – это рука правая, и третья часть – левая нога, правая нога. Такой аналог в структуре человека. Дальше есть левый канал, который тоже имеет три части, и начинается он с бины. Это левое полушарие в голове, а потом левая рука и левая нога. Три части. Еще два канала. А дальше есть еще третий, который, мы сейчас говорим про разум, который функция, которая соединить эти два. Хохма и бину. Это свойство дат. За 30 коих, третья сила – это дат. Его свойство – соединять правую и левую сторону, то есть хохму и бину. Какая у человека соединяющая сила внутри него? Это его душа. Душа, как бы по своей природе, это вещь объединяющая. Это просто ее природа. Вот те, которые устраивают споры такие ненужные, и, в общем, это против души идет. Это не в соответствии с душой, так нельзя. Душа наоборот объединение. Значит, с любым надо объединяться. Это просто неправильно. Но вот у души есть свойство объединения, и вот у дат оно тоже есть. То есть мы должны сказать, что дат – это проявление разума души. У разума человеческого есть три аспекта – хохма, бина, дат. Дат – это разум души. Душа разумна. Ее проявление в форме, удобоваримой для нас, это дат. По плану разума. Но это ее чуть ли не самая главная характеристика. Разум. Почему же этот разум, который сверху идет? Связь с небом, на самом деле. Это параметр разума. А дальше вот в Каболе говорят, что там есть два уровня дат. Дат Эльон, верхний. И дат тахтон, нижний. Дат эльон, он расположен вот как бы в голове. Что он выше там хохмы и бины. Более верхнюю позицию занимает. По иерархии. А даст тахтон, наоборот, пониже, чем хохма и бина. Хохма – это правое плечо, левое плечо – это бина. А вот дат, что между ними, соединяет их, но уходит чуть-чуть несколько ниже становится там. И назначение этого дат, он вот проникает во внутреннюю структуру человека, как душа. Потому что мы сказали, дат – это проявление души. Вот у него такая специальная особенность. Как бы душа – познание. Я думаю, что именно поэтому Шломо ха-Мелех поставил дат на первое место в этом пасук. Он дал приоритет. У человека что имеет приоритет? Нешама, душа. Перед всем остальным. Поэтому вполне обоснованно поставить дат на первое место, что он и сделал. Он начал эту книгу со слова дат. Ну, первый пасук – это просто визитная карточка. А вот начало здесь. У Маши начинается слово «берешит» в начале, а он, царь, начал свою книгу со слова «дат». Мы так нащупали, по-видимому, почему он это сделал. Через этих, это очень важное свойство человека. Привлекать к пониманию свою душу. Другое, как бы, другое постижение. Если такое удается, то такое постижение уже можно как-то сравнивать с небесным постижением оттуда. Ну, хорошо. Так вот, насчет дат. Два уровня дат. Верхний и нижний. Два уровня постижения. Два уровня привлечения души, на самом деле. Аналог в истории народа. Мы получили на Синае Лухот, скрижали. Там были первые и вторые. Это аналог верхнего дат, первые скрижали, и вторые скрижали лухот, это аналог вторых лухот, которые мы получили. Это нижнего дат, аналог нижнего дат. Значит, ну, тоже такая субординация. Конечно, первый лухот намного превосходят вторые по своей силе, по, значит, с другой стороны, на них написано то же самое. Текст тот же самый. И тогда сразу наводит на мысль, что можно, имея в руках вторые лухот, силу вторых лухот, поскольку текст тот же самый, как-то идти в сторону первых лухот. Что мы читаем в Пятикнижии? Он их разбил, бросил на землю, они разбились. А осколки-то остались, значит, никуда не делись. Не сказано в Хумаше, что они исчезли. Здесь указание на то, что можно, используя вторые лухот, все-таки, тем не менее, приближаться к силе первых лухот. Через вторые текст тот же самый. То есть в плане дат, имея вот этот нижний дат, дат тахтон, идти в сторону получения силы от дата льон, от верхнего дат, который имеет большую силу души, чем нижний. Вот у человека встроен вот такой механизм по параметру нашамы, через дат, понимание, идти вот туда наверх. В Пятикнижии написано, значит, Адам был изгнан из Ганаидом. Но там его понимание было гораздо более высоким, чем когда он был вне. Почему? Потому что часть его верхней души просто отошла от него. Поэтому ясно, что дат уменьшился. Все равно он был велик. Все равно, так, то есть, я не знаю, кого можно с ним сравнить по дат, когда он уже был изгнан из Ганаидом. Ну, Моше разве что. Вот. И, может быть, даже Моше превосходило, что он побывал там на Синае уже. Но, в принципе, вот этот переход от Ганейден вовне, это тоже переход от дат верхнего к дат нижнему. Та же самая аналогия, та же самая концепция. И также же про лухот есть возможность идти туда, к этому верхнему, находясь здесь. Так и про Ганейден. И действительно, Хаоми учит, что можно использовать в этом мире свет, который идет из Ган-Эйден. Что он питает понимание, питает свет, который здесь. И они приводят такое, значит, использование этого слова, где показывает, что действительно, ну, по вот этой интерпретации, мы сейчас имеем, ну, как мы имеем? Мы имеем возможность получить свет от Ганейда, как бы дат льон, верхний дат. Что это за слово, которое на это указывает? Воздух, авир. Наверное, авир. А что такое авир? Давайте посмотрим. Там буква ют в середине. Давайте ее извлечем. Что останется, кто знает язык? Ну, сообразили уже, да? Слово «ор» – свет. Так получается, воздух – это свет. И внутри вот эта буква «ют». По-видимому, тоже свет, только уже внутренний свет. Для обычного света. Ну, если иметь авир в виду вот не физический воздух, а в плане рухни с духовным, так на это слово смотреть, да, получается, что тут есть ор, свет, с которым мы имеем дело, постижение наше. А внутри, у этого света, находится другой свет, другого уровня, это буква ют. И Рамхаль пишет, если человек наделен способностью, возможностью извлекать, прорываться через эту оболочку света к тому внутреннему, тогда он имеет контакт с Ганейдом в плане понимания. метод света. Что воздух, он вот есть, он дан. Просто у него есть две составные, внешние и внутренние. И мы имеем дело в лучшем случае с внешней, со светом. А там еще что-то внутри есть. Так. Начнем про дат. Итак, в первом посылке мы имеем хохму, бина и дат. Дат, значит, это как там дат наверху. Теперь мы должны, значит, сообразить место дат уже здесь. Ну, поскольку там вот свойство дат такое, как мы говорили, душа, связано с разум души, и значит, соединяет хохму и бину, делает их как бы едиными, то вот это назначение дат у нас здесь тоже. Соединяет два аспекта разума. Хохму и бину. Чтобы хохму усвоили набор системы знаний, бина мы усвоили, постройка. А дат – это вот соединение этих двух. Пример, чтобы понимать лучше, что это на самом деле означает. Давайте рассмотрим конкретный просто пример. Ну вот, что такое человек? Мы уже с этим столкнулись вначале. То же самое, зачем уходил этот вопрос. Просто интересно, что такое человек. Ну и мы подходим не с точки зрения химии, не с точки зрения биологии, не с точки зрения психологии, не с точки зрения того-то и того-то, так? Не с точки зрения философии. Вот. А мы подходим с точки зрения того, как Тора определяет человека. А это мы учили. И не на одном занятии, и не так уж давно. Пасук во втором перек Пятикнижия, седьмой по счету. Ваицер Ашем Луким эс Хадам, создал Творец человека, оформил Хадама, прах из земли, Ваипах Беапов Нишмас Хаим, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, то есть нашаму. И стал человек Нефеш Хая. Вот этот человек, соединение души и тела. Это написано. Но это общий взгляд на человека. Самый общий. И мы говорили, что в этом общем взгляде там на самом деле еще в пасук скрытой форме дана животная душа и одежда души. Вот конструкция человека. Значит, хорошо. Дальше, ну, вопрос ама, маш, человек ма, что такое? То есть более детально, что это такое? Проникнуть надо. Ограничиться общим взглядом на вещи, ну, хорошо, конечно, иметь правильный общий взгляд, но а что же там на самом деле? Ты можешь смотреть на себя, как на просто раз и все. Надо жить, надо как-то исследование произвести над собой, еще над другим, а вдруг другой еще нуждается в этом. Значит, так вот, надо как-то вникнуть. А как? А вот надо чем-то вооружиться. Чем? Хохмой. Набором знаний. Не надо выдумывать из себя от головы. И как-то эти знания обработать, чтобы в результате получилось понимание, кто такой человек. То есть применить бину. Так у нас есть две вещи. Хохма и бина. Здесь проблема. Большая проблема. Значит, в чем она состоит? Хорошо, вот есть хохма. Там много-много утверждений. Ну, скажем, миллион. Она может больше, скорее всего. А может, чуть меньше. Миллион. Для меня это очень большое число. Я никогда не считал до миллиона. В детстве даже, ну, до тебя еще досчитаю, дальше уже все. Значит, миллион пришел. Вот мы как бы представим себе комнату, и на комнате написано «Хохма». И там вот все эти утверждения, миллион. Дальше, значит, надо из этих утверждений построить утверждение про человека, его понять. Значит, надо бину. использоваться. Вот бина входит в это помещение. И что ей делать? Их там миллион утверждений. Там про кенгуру тоже есть утверждение. И там есть про что угодно утверждение. Это хохма обо всем. Значит, способ перебирать первое, это не подходит. Второе, их же там миллион. Если был компьютер, можно загнать, конечно. Вот. А человеку-то что делать? Способ перебора, он, значит, бесперспективный. А все. Закрывай комнату, иди назад. Не справился. Вот в этот момент для соединения хохмы с биной требуется дата. Дата – такое свойство, которое может погрузиться в эту комнату, прийти туда и выбрать то, что нужно, и соединиться с биной. Это специальное свойство соединения известного с целью, которую надо, значит, сообразить. Когда еще как бы в тумане, непонятно, что там. Вот это дат. Соединение. Хохма и бина. Как наверху. Только это вот у нас, в нашей этой черепной коробке, условно говоря. Хорошо, что имеем. Значит, это вот по поводу первого пасук. Мы прояснили три основные понятия. Есть хохма, бина, дат и мусар. Переходим ко второму пасуку. У вас есть силы еще или лучше остановиться? Хватит, да? Ладно. Тогда мы так и сделаем. Я понимаю, лучше как бы есть теми.